Я хотел в самом начале спросить, кто-то помнит, о чем мы говорили вчера? Потому что здесь много новых людей, и ну, было бы здорово, если бы какие-то тезисы мы вспомнили из того, что мы говорили. Да, пожалуйста.
Мы задали как бы ракурс цитаты Гасвами Махараджа о том, как он видел, что его впечатлило Радханатха Свами Махараджа в последнем своем приезде. И он сказал, это меня впечатляет всегда, то, как он остается не сектантским, либеральным, с одной стороны, и с другой стороны, он бесконечно преданный Шри Прабхупаде Гуру Парампаре.
Да. То есть мы говорили о том, что основой вообще нашей проповеди является вот это сочетание в материальном смысле несочетаемых вещей. А, то есть это с одной стороны отсутствие сектантства. Секта это что такое? От какого слова секта?
Сектор.
Сектор это означает ограниченное видение, да, вот такое. А, то есть с одной стороны это вот принятие широта. Всего, широта взгляда. С другой стороны это безусловная уверенность в том, что мой путь это самый верный и преданность этому пути. То есть, да, это мы говорили, это на самом деле через весь наш семинар это пройдет, это основа. Что еще было важного для вас?
Еще вы говорили о принципах правильного отношения к всему, о том, что мы не хотим всех сделать кришнаитами.
Да, вот очень интересная вещь. Я сегодня... Могу я кого-то попросить принести компьютер, может быть, он немного зарядился. Я сегодня открыл какие-то свои конспекты, там очень интересная цитата. Мы завтрашний день... Мы уже... То есть... Я вчера еще не знал, какой будет план семинара, сегодня я могу вам его сказать, по крайней мере, на два дня, вот на сегодняшний и на завтрашний. А что будет в последнем, мы решимся вместе. Я хотел сегодня поговорить о принципах проповеди, таких основополагающих, и завтра я хотел поговорить о других религиях немного, о проповеди представителям других религий, спасибо огромное. Вот, потому что мы живем в такой стране, где ну, с рождения кришнаитов не так много, как хотелось бы. Вот. И поэтому нам приходится сталкиваться с представителями доминирующей религии. И я завтра буду читать цитаты из христианских проповедников и святых людей, которые на самом деле подтверждают вот то, о чем мы с вами говорим. Это важно, чтобы можно было христиан аргументировать их же шастрами. Это очень важно. И мы поговорим об ошибках, которые постоянно возникают в попытках диалога с христианами. Вот. А сегодня мы будем... Вот у меня компьютер не отвис, но намечено несколько тем, которые мы сегодня разберем. Еще хотел про вчерашнее. Что было еще? Свобода выбора. Что мы оставляем человеку свободу выбора. Это очень интересно. Да. Преданность Парампаре. Что такое преданность Парампаре? Мы должны понимать, что это лучший путь. И у нас должно быть очень сильное внутреннее понимание того, что это лучший путь. Потому что если это понимание навязанное нам, ну вот нам сказали, зашахтили. Вот, и мы как бы такие вот, но... Понимаете, да, что с нами происходит, когда мы такие, а внутри нет ничего. У кого-то был такой опыт? Вышли с лекции какой-то и рассказали, немедленно рассказали кому-то, о чем было на лекции. Вдохновенные, да? И вот, особенно родственникам, да? И постепенно экстаз спадает, и вы понимаете, что вам вообще не о чем сейчас разговаривать. То есть, и человек смотрит на вас, как на идиота, и вы в какой-то момент смотрите на себя его глазами, вы понимаете, идиот. Конкретно. Был такой, да? Было у кого-то, что вы вдохновленный, вы именно на эмоции вдохновения начинаете проповедовать, а потом понимаете, что у вас, кроме этой эмоции вдохновения, причем чужой, вообще не на что опереться. Да? Знакомые ситуации?
Да.
Вот. Это нормально. Так бывает. Да, что бхакти — это средний путь, серединный путь, он не имеет отклонений.
Компьютер решил, что все, да? Окей.
Хорошо. Значит, так. Итак, давайте еще что-то. Там еще было что-то.
Мы не хотим сделать каждого кришнаитом.
Да, мы не хотим, мы говорили, не хотим сделать каждого кришнаитом. Это удивление такое вызывает.
По-моему, еще говорили
проповедь должна быть полезной.
Проповедь должна быть полезной. Супер. Да. Я очень рад, что вы на самом деле такие ключевые моменты выделили с вчерашнего сумбура. Ага. Вот, то, что мы говорили, что есть вот эта преданность Чилипопаде и несектантство, и что является основой того и другого. И мы говорили о том, что знание позволяет нам быть несектантами, и также знание позволяет нам быть преданными Парампаре. Это на самом деле очень интересно. Тамал Кришна Прабху, он дает свой семинар там, и мы говорили с Канай Гопалом. Канай Гопал говорит, я к Тамал Кришне подошел и говорю, ты мне сутры скажи вот одной фразой, почему у нас проблемы с воспеванием. Вот. Тамал Кришна подумал и сказал, Сиданту не знаю. То есть у нас нет основы. Я подумал, что если бы меня спросили коротко сказать, почему у нас проповедь неудачная, потому что мы Сиданту не знаем. Это единственная причина. Понимаете, да? Вот. Поэтому знание, как только мы знаем Сиданту, у нас с Сидантой все в порядке. Это хорошая новость. То есть если мы вдруг узнаем, вот действительно глубоко погрузимся в вайшнава сиданту, то ну, с нами очень сложно будет спорить. У кого-то было такое, когда во время какого-то философского спора вы понимаете, что за вами такая мощь, что просто, что... Поднимите руки, у кого такое было ощущение. Ага. Вот те, кто не подняли руки, это значит, что просто надо глубже изучать. Потому что реально, когда начинаешь с кем-то говорить, особенно с представителями другой религии, ты понимаешь, что ты можешь вот их вот как масло на бутерброд намазать. Тут вопрос просто в том, что надо тебе это или не надо, там, да, будет ли это благоприятно для тебя, для него. Но смысл в том, что вайшнавскую философию очень сложно опровергнуть. С точки зрения философии все идеально. Это хорошая новость. Но у вас должно быть внутреннее убеждение в этом. Понимаете, да? Что такое внутреннее убеждение? Внутреннее убеждение – это то, что у вас нельзя отнять. Вас даже победить можно с точки зрения логики. Понимаете, да? Например, вы... Вкусный просад. Вы знаете, что он вкусный. Сколько вас бы не убеждали, что это все не то, там картошка вредная. Это что? Вы говорите, окей, да, картошка вредная, там еще что-то такое. Но просад был вкусный. Нет, он не может быть вкусным. Он состоял из таких вот несочетаемых продуктов. Вы говорите, да, Прабху, вы правы. Я не очень понимаю, вы вредны, но просад был вкусным. То есть это то, что у вас нельзя отнять. Это очень важно. На самом деле, во время проповеди, слушайте внимательно, что когда с вами пытаются дискутировать, да, вы всегда можете, если вы чувствуете какую-то опасность, вы всегда должны опираться на те вещи, которые нельзя опровергнуть. Нельзя опровергнуть ваш собственный опыт. Вам могут говорить все, что угодно. Вас может какой-нибудь доктор наук там разложить там про эти незаменимые аминокислоты там, и доказать вам, что вегетарианство там несовместимо с жизнью. Может, теоретически, если хорошо подкован, знает много умных слов, а вы теряетесь, и какая-то, знаете, неблагоприятная для вас атмосфера там. Вот, вы можете потеряться, но при этом вы можете сказать, но, знаете, наверное, вы правы, просто у меня странное такое, я когда перестал есть мясо, мне, ну, реально внутри легче стало. Может быть, это самообман, вы лучше знаете, но вот у меня вот так.
10 лет уже.
Да, что, и вот, ну, вот мне стало лучше, простите, извините, что я порчу вам статистику. Вот, но, понимаете, да, с этим нельзя спорить. Это называется я-сообщение психологии. То есть вы говорите о своих чувствах. Ваши чувства никто не имеет права. Я сообщение, я объясню, что такое я сообщение. На самом деле очень в психологии очень много хороших каких-то приемов, которые могут быть в проповеди. Я сообщение – это когда вы говорите о своих чувствах. И я сообщение, оно помогает наладить коммуникацию. Например, муж пришел поздно домой. Стандартная реакция жены – негодяй. Почему ты так поздно пришел? В чем дело? Ты что, не знаешь, что у тебя семья есть? Реакция мужа какая? Так, реакция жены нормальная, правильно? Ну, то есть, он поздно пришел. Негодяй. Реакция мужа какая?
Защита.
Я не хочу с тобой разговаривать. У меня дела были. Между прочим, в этой семье я зарабатываю деньги. И у меня могут быть дела. Все? Поняла? Нет? Вот. Жена говорит, ах так? Да, ну и начинается схватка. Теперь смотри, теперь второй вариант. Муж приходит домой поздно. Жена говорит, знаешь, мне, я так беспокоюсь, когда ты приходишь. У меня очень, ну, у меня сердце болит, потому что я понимаю, что, ну, что-то, может быть, случилось. Как муж это видит? У него есть желание защищаться? Нет, сказано то же самое. Понимаете, да? Человек имеет право на свои чувства. Это то право, которое нельзя отнять. И если человек дурак, ну то есть если он пытается отнять у вас право на ваши чувства, то вы можете прям так и сказать: «А, простите, ну я бы хотел все-таки оставить за собой право чувствовать. Можно?» И идиотичность ситуации доходит до любого. То есть, ну, в этом случае, понимаете, да, невозможно уже спорить. Когда вы просто смиренно говорите: «Ну, я так чувствую, простите». Все, с этим нельзя спорить. Это на самом деле важно, потому что логика логикой, но на самом деле наше сознание Кришны, оно должно быть духовной протягшей. То есть оно должно быть... Я пообещал об этом не говорить, когда я копал. Но так или иначе, это опыт. Мы потом об этом поговорим. То есть я хочу сказать, что наше сознание Кришны, оно не на шабде строится. То есть не только шабда. Шабда как авторитетная информация, она как источник передачи информации. Но мы должны подтвердить его своим духовным опытом. Понимаете? Тогда мы сможем проповедовать. Или же мы должны быть очень тесно связаны с духовным учителем, и мы должны видеть духовный опыт у него и передавать его просто. Говорить: у меня нет этой квалификации. Но я точно знаю, что это правда, потому что мой духовный учитель, вот это его квалификация. Я вам пытаюсь донести, я несовершенен, но он так чувствует, я знаю. Это глубокая вера в духовного учителя. Сейчас, да.
Чтобы человек услышал, скажем, мое сообщение о том, почему уважаемый муж так задерживается, да? Может,
хотите это услышать, потому что
если
ситуация
меня не волнует,
твои
чувства? Может быть так? Ваши чувства
–
это ваши проблемы, да? Даже если, извините, что-то делаю на вашей территории, это ваши проблемы.
Ну, это совсем грустная ситуация. Вот. Формально очень сложно. То есть с этим нельзя спорить. То есть смотрите, почему я говорил это применительно к проповеди. Потому что это способ во время проповеди остановить агрессию. Потому что формально наехать на это нельзя. Можно быть безразличным, но это способ остановить вот этот вот поток какой-то. Понимаете, да? То есть вы ставите просто границу. Это я не навязываю это вам как абсолютную истину, но это мой личный опыт, который, соответственно, у меня нельзя отнять. То есть я об этом говорил. Что касается ситуации, если мужу безразлично, наверное, так бывает, но редко, на самом деле. Довольно редко. Мужья они в целом неплохие люди. Большинство всего. Как это ни странно. Окей, но мы не будем точно говорить о семейной психологии здесь. Вот. Еще раз, мы не просим его откликнуться на это сообщение. Я говорил сейчас только о том, что в какой-то момент мы... Если у нас как бы вот мы не справляемся с логикой нападающего, то, соответственно, то мы можем просто поставить вот этот барьер и сказать, что вот так или иначе это мой опыт. И это останавливает просто агрессию. Мы говорили, помните, когда вот вчера немножко об агрессии, о том, как вот человек... Вот это один из способов остановить агрессию. И сегодня мы поговорим о споре и проповеди в трех гунах материальной природы. Итак, как и все в этом мире, проповедь, она может быть в трех гунах. И давайте вы сами придумаете, что такое проповедь в гуне невежества. Мне принцип сейчас интересен, не персонали. Что еще раз? На повышенных тонах, окей. Руку, мы поднимаем сначала руку, а потом говорим.
Использовать насилие, навязывать
свое. Навязывание своей проповеди. Да. Разрушаем веру другого человека.
Мотивация.
Какая мотивация в невежестве?
То есть мы не вдохновляем человека, пытаемся его мотивировать.
Я умею.
Мы пытаемся его навязать ему свое мнение.
Да. Через финансовую мотивацию.
Разными мотивациями, да. Окей.
Оценку давать человеку.
Мы даем оценку человеку.
Агрессивность.
Агрессивная, да, категоричность.
Я умею.
Да, да, да.
Я выше в любом случае.
Да. То есть из положения сверху.
Критика.
Критика, да. А сейчас я... Да, скажите. Да, мы не воспринимаем его аргумент. Смотрите, если коротко записать, то проповедь в гуне невежества это попытка навязать человеку свое мнение. А, точнее, нет, это даже не попытка навязать человеку свое мнение, это еще интереснее. Попытка, на самом деле, в невежестве, это разрушить точку зрения человека. Понимаете, да? На самом деле, когда мы проповедуем в невежестве, мы не готовы воспринимать то, что он говорит. Наша задача — сказать, что он не прав. Как это Махарадж вчера сказал? Махарадж, я православный. Не надо, я православный.
Да, да.
То есть, еще раз, идея заключается в том, что мы в невежестве, мы пытаемся сказать, что человек не прав. И бывает это у нас, у вайшнавов? Конечно, мы видим, особенно мясоеды, да, и так далее. Мы говорим, ты не прав. Вообще все, и мы разбиваем его. Или какой-то представитель каких-то других религий. Что это нам дает, смотрите, это нам дает ощущение того, что я молодец, да, это дает нам некую власть над человеком. Но на самом деле проповедь среди вайшнавов в невежестве не очень распространена. Среди вайшнавов распространена проповедь в страсти. Ну, собственно, нормально. А что такое проповедь в страсти?
Результат какой-то.
Результат получить, да.
Кришнаитом стал.
Чтобы он кришнаитом стал, да? Что еще? Как это?
Сложно выше уровня человека начинаем объяснять.
Начинаем объяснять выше уровня человека.
Нечистые, посторонние мотивы.
У нас мотивы нечистые, да? Угу.
Фанатизм,
да. Ну, смотрите, если мы говорим вот в тех, в наших терминах, то... Все, не буду с ним сражаться. То это, если первая была попытка разрушить точку зрения, то вторая — это попытка навязать свою точку зрения. То есть попытка навязать свою точку зрения, и задача нашего диалога ровно вот это. А вот интересно, казалось бы, ну нормально же. То есть, ну, у нас такая задача и есть, да? Кто считает, что у нас такая задача, в принципе, и есть? Ну, честно, поднимайте руки. Угу, хорошо. Громочарик коротко. Отсалютовали на всякий случай. Мы сейчас не будем отвечать на этот вопрос, а мы сначала попробуем сформулировать, что такое проповедь в благости.
Выстроить хорошие отношения с человеком.
Выстроить хорошие отношения с человеком.
Доверие.
Доверие.
Знание. Способствовать знанию, чтобы к Богу все-таки.
Способствовать тому, что он придет к Богу. Предыдущее тоже способствует. Ага. Ага, уже интересно. Смотрите, мы в первую очередь мы исходим из его потребности, а не из своего понимания его потребностей. Понимаете, да, это очень важно? Мы пытаемся реально его потребности. Ага. Да, мы не унижаем его ни в коем случае, да, мы его возвышаем. Да, мы проповедуем на его уровне, мы не пытаемся, да, его как-то. Ага. Мы оставляем ему право выбора. Ага. Мы проповедуем собственным примером, да, мы опять же не навязываем.
Вдохновить на поиск знаний, задавать вопросы.
Вот, смотрите, еще очень важная вещь. Мы вдохновляем его на поиск знаний. Но заметьте, именно на поиск знаний, а не то, чтобы он вот сейчас за мной побежал. Чувствуете разницу, да? Да. 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 Мы будем как раз об этом, когда завтра будем говорить о разных конфессиях, и когда у меня компьютер починится, то я прочитаю несколько цитат об этом Шилы Прабхупады.
Привязанность к резиденту. К чему это приведет, как бы? Мы не зацикливаемся, чтобы сделать его кришнаитом.
Да, да, да. Давайте сейчас.
Конечная цель, чтобы он был счастлив.
Да, конечная цель, чтобы он был счастлив. И смотрите, очень интересная вещь. Можно я сейчас попробую суммировать это и сказать какую-то свою? Или... Что? Давайте. О, вот это спасибо большое. Вот это очень важно. Понимаете, да? Мы стараемся... отношения для нас, на самом деле, даже важнее, чем его решение. Но можно спросить, ну какая же это проповедь? Это фигня какая-то. Проповедь — это конкретно. Вот я проповедовал, человек читает джапу. Вот это проповедь. А как бы, если у нас отношения хорошие, но он джапу не читает, то что? Но мы можем в страсти, можем сказать, ну хорошо, это возможность завтра. Завтра мы на него наедем. Да? На самом деле, определение спора в гуне благости, которое также можно сказать о проповеди в гуне благости, это когда два человека беседующих, а проповедь это так или иначе, это все равно некая беседа, понимаете, да? Если мы проповедуем, мы должны личности проповедовать. И вот то, что вы говорили очень правильно, мы оставляем свободу решения человеку. Это не дидактивная такая, знаете, вот это. Проповедь это беседа. Так вот, во время этой беседы, цель этой беседы – установить истину. Установить истину. Более того, что обе стороны должны быть готовы в какой-то момент на секунду оставить свои убеждения, если это способствует установлению истины. Сейчас я понимаю, что у некоторых может такое вот, некоторые такое, ну что-то это вот, нет, ну подождите, нам же надо проповедовать. Мы же знаем уже, что проповедовать, но нам надо. Но скажите мне, пожалуйста, вот сейчас вот задумайтесь, что представьте, что вам кто-то проповедует. И первый вариант, вам четко рассказывают по книжке. Да? А второе, вам говорят, ну вот смотри, вот факты такие, ну вот давай попробуем разобраться. А что это значит? А что вот это? А если вот так? Вместе, давай пойдем просто, давай посмотрим варианты. Скажите, какая проповедь на вас больше повлияет? Согласны, да, с этим? Согласны? Да, хорошо. Не, я просто... Суть остается, да. Просто смотрите еще раз, если мы знаем суть, по-настоящему знаем, то во время проповеди, принцип проповеди, он может быть такой, что мы можем, не зная, не отходя на самом деле от сути, мы чувствуем себя спокойно. Знаете, как человек, который хорошо плавает, он может играть в бассейне, он может там, да, вот человек там один хорошо плавает, второй плохо плавает, он может поддаться, может как-то вот, или борьба, например, два человека борются, и тот, кто хорошо борется, он знает, что он может вот здесь вот поддаться, здесь еще что-то. Но потому что за ним сила, он знает, что сила у него есть. Понимаете, да? Это более такая интересная. Человек, который действительно чувствует за собой силу, ему не обязательно сейчас вот немедленно положить его на лопатки и доказать, что мое кунг-фу круче. Да? Или в шахматы, да. Так, шахматы здесь. Ну-ка, давай, иди сюда. Так, следующий, давай. Это он так вдохновляет. Ребята, я шахматный клуб открываю, давайте играть. Тебе приходит, надо... Все, следующий, не мешайте. Вдохновятся люди? Нет, но если вы будете так, поставили шахматы, он сходил, и вы сказали, смотри, вот, подожди, ты вот хочешь вот сюда сходить, подожди, давай посмотрим сначала вместе. Если ты сюда пойдешь, смотри, я могу пойти сюда, о, опасность. Да? Чувствуешь опасность? Нет, давай подумаем вместе, наверное, сюда не надо ходить. У человека что возникает? Заинтересованность, понимаете, да? Вы ему силу-то свою показали в тот момент, когда вы сказали, да куда ты не пойдешь, я все равно тебя выбираю. Он чувствует это, но вы не навязываете ему такую позицию. Доброжелательная позиция. Вы говорите, я хочу, чтобы ты научился в шахматы играть. Может быть, ты меня еще чему-нибудь научишь. Понимаете? Вот такая вот позиция. Нормально, да? Она не отменяет того, что, еще раз я сказал, что седан-то у нас идеальная. Лучше не придумаешь. Нет вопросов, которые наш седанта не объясняет. Идеальным образом.
Это еще на основе уважения к человеку. Да. Это не противник, это
да.
Да. Господь, как и вам нужен.
Да. И на самом деле, я попробую процитировать по памяти. Я попробую выучить. Когда южная память, она вся здесь. Не-не-не, а это тут просто у него уже эти как остаточные явления. А Саду Махарадж очень интересно говорил. Он говорил о служении в своем семинаре. Он сказал интересную вещь. Он сказал, что смотрите, если служение является нашей дхармой, то есть нашей природой, служение является нашей природой?
Да.
А чё же так? Не хочется служить-то? То есть, подождите, если это наша природа, Если это само то, что как бы что вот что нам нужно, то почему же нам служить-то так не хочется? Окей, но воспоминание о ней должно немедленно нас приводить в экстаз. Это же природа. Не-не, ну подождите, ну что-то с памятью стало, ну окей. То есть, но когда мы начали служить, мы же должны немедленно, в тот момент, когда мы начинаем служить, мы немедленно нас должно распирать от экстаза.
Мы не видим слугу.
То есть, смотрите, мы на самом деле мы не можем служить, потому что наши попытки служения, мы неправильно, как бы неправильно их осуществляем. Сейчас я точно не хочу просто Садху Махарадж, как обычно, вы знаете, это человек, который вот за ним нельзя не записывать, потому что вот, то есть он говорит не просто какую-то, знаете, мысль, а потом вот ее как бы вот еще что-то, потом следующая мысль, еще что-то, знаете, кто-то писал конспект для Садху Махараджа? Ты вот так вот надо писать, потому что каждая фраза, он с утрами просто говорит. Вот, и иногда, конечно, грустно становится, потому что там почесался, и уже как бы уже все, уже все уже вот там, и ты как бы там, ты все еще чешешь. Поэтому сейчас, может быть, мой компьютер, он проявит сострадание, вот, и я прочту вам эту фразу. Но суть заключается в том, что давайте пока запишем более простую цитату, что проповедь — это служение. Вот если мы не понимаем, что проповедь — это служение, то проповедь становится чем? Манипуляцией.
Почесыванием эго.
Да, соответственно, мы почесываем свое эго. Что еще? Форма наслаждения, да. Насилие также. Ага. Вот, а очень интересно, а что такое? То есть понимаете, да, что если мы не в настроении служения проповедуем, у кого-то было, вот кто-нибудь проповедовал не в настроении служения? Был такой трансцендентный опыт? Когда мы спасаем человека, да? Ведь Кришна про нас сказал, Боктара Ягита Пасам, да, Сарва Лока Махешварам, Сухридам Сарва, вот это он сказал вообще про нас, Сухридам Сарва Бутанам, самые сердечные друзья всех живых существ, это мы с вами. Точнее, он про себя говорил, но как бы, мы же понимаем, что мы его неотъемлемая часть. Вот. То есть, что у нас происходит? Нормальная, как бы, нормальная история. Все грешны. У нас есть желание всех спасти. Причем, знаете, есть такой анекдот, когда мужик рассказывает, говорит, я, знаете, я все время всех учил как надо. Как надо всех учил. Никто ничего не понимает. И, наконец, мне дали книгу, в которой я прочел, что, оказывается, начать надо с себя. Что единственный человек, которого я могу изменить, это я сам. И я купил, я прям сразу, вот еще даже книгу не успел читать, я купил еще 20 и раздарил этим идиотам. То есть вот у нас часто такое настроение бывает. То есть мы уже все так, идите сюда, все сюда, все, мама садись, папа садись, так, брат, хорошо, дядю позовите, сейчас я вам расскажу. Вы неправильно жили, все. Сейчас я вам расскажу, как правильно. Он говорит, сынок, а ты вообще... Самая главная проблема, да, в проповеди родственникам, что они видели нас и такими, и такими, и такими, и такими. И поэтому они думают, ну окей, сейчас пройдет. Переживем. Температура спадет, да, все, поговорим нормально. Знакомая, да, история? Судя по смеху, прям все хорошо. Да. Ну, отлично. Ну и слава Богу. Так. Сейчас вот такие открылось, неужели письмо. Вот, то есть еще раз, проповедь — это наше служение. Наше служение — это значит, что мы делаем это не для себя. Служение означает, что мы не себе служим, я забыл сказать. Служение означает, что мы служим. А кому мы служим во время проповеди?
Кришне.
Гуру. А? Человеку еще, тому, которому мы бедному проповедуем. Вот. Служение — это наша природа, наша санатна-дарма. Но почему же иногда так не хочется служить? Или почему мы служим и испытываем разочарование и часто даже гнев? Бывает такое, что после проповеди мы чувствуем разочарование или гнев на человека? Негодяй. Демон. Он, скорее всего, демон. Да, он не понял. Я ему так понятно все объяснил, как Гурудев объяснил. Знаете, Рабинович напел. Вот. О, я точно рассказал, как Гуру Дев, он не понял лично. Просто. Надо за него молиться и просадом кормить, потому что он бесполезный человек. И даже просад на него тратить не надо, скорее всего, он просто. Он уже, Кришна про него говорит, они уже погружаются ниже и ниже, у них нет смысла. Итак, Садху Махарадж продолжает. Первая причина. Мы смотрим на служение через призму гуны страсти. Это ожидание выгоды. Ожидание выгоды, это просто в виде конкретных плодов. Признание, похвала или просто вот выгода. Понимаете, да? Что? Мотивация, да. Как только мы смотрим на наше служение с точки зрения выгоды, оно не может приносить нам счастье. Счастье в гуне страсти. На какой-то момент получается, приносит счастье, не получается, не приносит счастье. Понимаете, да? Мы в тот момент, когда мы в проповеди зависим от того, чем все кончилось, в самом начале причем еще начинаем зависеть. Думаю, так, интересно. Ну как мы вообще сдвинемся с мертвой точки? Бросит он есть мясо или не бросит? Нет, это гуна страсти. И вторая очень интересная вещь. Когда мы видим корысть тех, кому служим. Слушайте внимательно. Когда, служа людям, мы не видим их частицами Господа, а видим отдельных личностей, часто неприятных, которые хотят на нас что-то слить или еще что-то. То есть в тот момент, когда мы в людях видим не частиц Господа, а когда мы видим в них просто оторванных каких-то людей, которые непонятно зачем вообще на мою голову упали, это значит, что мы не хотим с ними отношений. Понимаете, да? Мы изначально, мы хотим вот ему сейчас впечатать что-то, свое трансцендентное знание, и все, больше ничего не надо. Должен понять. Не понял, ему. Понял, молодец. И вот дальше, слушайте, с этим понятно, да? И дальше, или когда мы служим гуру, не видя его служения своему гуру, и того, как это служение доходит до Кришны. Это очень важная вещь. Еще раз. Если мы видим гуру конечным потребителем своего служения, мы делаем для него все, чтобы он был счастлив. И не понимаем, что это служение проходит сквозь него, как через прозрачную среду, он берет его на руки и передает своему гуру, который передает его Шри Прабхупаде, который передает его Бхактисиддханте Сарасвати. Вот если мы не видим вот этого, то мы даже гуру не можем служить. Это, ну, тема, может быть, немножко другого семинара какого-то, но смысл должен быть понятен. Что мы, тот человек, кому мы проповедуем, не является конечным, конечной целью нашей. Да? Потому что конечный человек корыстен. Иначе мы ему видим, ну вот, помните, кто-то говорил, что человек хочет, мы ему проповедуем, а он хочет просто материального благополучия. Да? Помните, говорили вчера? В связи с этим, как это сейчас вот уже, какое понимание может возникнуть? Как ответить на этот вопрос? Кто готов? То есть вопрос такой был. А что делать, если мы вот человеку хотим проповедовать Гопи-Бхаву и Према-Бхакти, а он хочет что-то вот просто улучшить свое материальное положение? Как нам проповедовать? Мы не хотим ему проповедовать там аюрведу. Что? Какое настроение должно быть? Поднимайте руки.
Ну, видите, он успешный, да, что это желание как бы...
Да, то есть видеть в нем сейчас вот не понимать его уровень. Понимаете, у каждого человека свой уровень. И если мы будем проповедовать на том уровне то, что ему нужно, то это даст гораздо большее благо, чем если мы вывалим на него что-то там запредельное его уровня. Понимаете, да? Нормально, как у вас это открыт какой-то? Нет противоречий каких-то, сомнений? Еще поговорить об этом.
Это будет вклад в отношения, так сказать.
Это будет вклад в отношения, а на самом деле бхакти — это отношения. Подождите, то есть вы понимаете, что бхакти... Я увидел сейчас вашу руку, да? Я просто хотел сказать, что вы понимаете, что бхакти — это отношения? Ну, любовь — это отношения. Не, ну, хотя бы теоретически. Потому что гьяна — это некие постулаты. Тынь-тынь-тынь-тынь. Бхакти не постулат. На разных уровнях бхакти по-разному проявляется.
Это просто какой-то переходный этап. То есть материальное благо, да, это хорошо, но это какой-то переходный этап дальше. То есть,
да. Получится... И мы понимаем, что сейчас, в тот момент, когда у человека там рука, там, я не знаю, гноится, да, ему надо сначала руку вылечить. Понимаете, да? А вы ему говорите, нет, ну ты душа. Как бы, мать у меня есть, конечно, но давай лучше о душе поговорим. Он говорит, иди отсюда. Мне нужен тот, кто меня вылечит. Поэтому мы, ну, мы должны лечить. Если у человека какие-то проблемы, другое дело, что мы должны потом сказать, а ты знаешь, от чего у тебя это? От того, что у тебя образ жизни неправильный. А образ жизни, он у тебя неправильный, потому что у тебя высшей цели нет. А высшая цель, а вообще задумываться о высшей цели, вот, вот понимаешь, что если ты задумаешься о высшей цели, то тогда у тебя образ жизни будет другой, у тебя вот этого бы не было. Но при этом человеку, у которого конкретно сейчас рана, мы, ну, это будет неправильно. Согласны, да? Еще раз, я сейчас говорю не о Бутама, а о Хюкаре, само появление которых заставляет людей ну, чувствовать любовь, чувствовать прему и так далее. Я сейчас говорю, ну, вот, о более таком уровне, ну, близком к земле. Вот, поэтому если, еще раз, я прошу прощения, если, ну, как бы, если вот мои какие-то слова, они расходятся, может быть, с какими-то наставлениями, там вот, с отношениями чистых преданных, которые говорят, что все, надо вот сразу Хари Кришна, сразу с первой встречи Хари Кришна проповедовать. Мой небольшой опыт говорит, что процент тех, кто готов сразу Хари Кришну воспринять, он, ну, не очень большой, но при этом, смотрите, очень важная вещь, что, опять же, есть две стороны. Первая, сразу как бы давать конечную цель, да, прему, а говорить только о ней. И второе, это давать что-то совсем материальное, то есть там, проповедовать аюрведу. Да? И Гуру Махарадж, когда он говорил, например, о... Вот сейчас вот выйдет вестник, где будет рассказано о его понимании центра ведической культуры и храма Шиширады Мадава, он говорит о том, что это образовательный проект, который будет давать в том числе и анги, ведические части вед, то есть аюрведу, йогу и все это. Но он будет давать это в связи, обязательно в связи с высшим источником этого, в связи с божественным пониманием божественной философии. Понимаете, да? То есть вот выход, вот правда, она вот здесь лежит посередине. Поэтому, когда мы видим в людях не отдельные личности, которые чего-то от нас хотят или что-то, а мы видим это служением Господу, который находится в их душам, а также своему гуру, который, миссия которого является продолжением миссии его духовного учителя и так далее. Это все является миссией Шичитани Махапрабху. Проповедовать. Это наша, как бы, часть нашей миссии. И в этот момент мы не привязаны к этому конкретному результату, понимаете? Мы привязаны к служению. Вчера было собрание проекта, где члены проекта, команды проекта отвечали на вопросы. И мне всегда очень нравятся эти мероприятия. Я вам расскажу, почему. Потому что это то, что там происходило. Кто-то был? Поднимите руки, кто был. О, ничего себе. Это была полная противоположность материальным любым собраниям. Материальные собрания. Смотрите, я вам сейчас расскажу, что вчера происходило. Вчера собрались инвесторы. Инвесторы. Да? Те, кто деньги вложил. И собрались менеджеры, которые от трастового фонда, которые обещали эти деньги как бы, ну, капитализировать и сделать что-то. Да? Инвесторы говорят, где деньги? Почему ничего не сделали? В этот момент, да. В этот момент, в этот момент что происходит? В этот момент эти менеджеры должны оправдываться. Они говорят, не, ну там... Вот, они говорят, нет, нас не интересует это, вы должны были это предвидеть. Почему вы не предвидели? Мы вам доверили. Нет, нехорошо, меняем менеджеров, нехорошо. Вот, что происходило вчера? Менеджеры говорят, слушайте, ну вот такая фигня. Все такие говорят, да нам по барабану вообще. То есть мы будем все равно вам деньги давать. Они говорят, ну подождите. Мы должны сначала отчитаться за то, что мы сделали. А Изола говорит, не надо отчитываться, все нормально. Просто как бы просто скажите, что может еще что-то назвать. Это мы виноваты на самом деле, что у вас ничего не получается. Менеджер говорит, нет, это мы виноваты, что у нас не получается, потому что вы молодцы, а мы вот не смогли. Они говорят, нет, это мы молились плохо. Вот, и просто, и вот такой экстаз, вот, я как бы сижу и думаю, нифига себе, извините за непарламентское. Вот, я в полном восторге был от этого диалога, потому что он вообще, он находится за пределами материальной вселенной совершенно точно. За пределами логики. Логика бизнеса – это что такое? Это логика материального мира. Понимаете, да? Как только что-то выходит за логику материального мира, это, кстати, тоже очень интересная вещь в проповеди. Вы должны ловить те моменты, которые выходят за пределы логики. И говорить, смотри, вот это значит настоящее. Понимаете? Например, ну, давайте такой я просто пример приведу. У меня как-то было такое грустное настроение, я думал о своей так называемой духовной жизни и пытался понять, что же у меня есть-то вообще, у меня есть что-то вообще в духовной жизни. И я начал очень так, знаете, очень цинично рассматривать свою духовную жизнь. Ну, преданные же, нормальные люди просто, ну реально. Ну просто вот, давайте вот так вот сейчас вот отбросим как бы. Преданные очень хорошие просто люди. Ну где вы еще найдете столько хороших людей в одном месте? Поэтому я думаю, ну в принципе это логично, то что я, ну, то что мне нравится общаться с преданными. Логика в этом есть. Я думаю, что еще, стоп, гуру, гуру, точно гуру. Я думаю, ну гуру вообще очень хороший человек, просто супер. Вот в любом случае, ну он вообще потрясающий человек. Думаю, не, ну стоп, что-то есть. И вот здесь я начал ловить, вот что вот, что не вмещается в логику. Не, что-то вот какое-то чувство, которое возникает, нельзя его объяснить. Я думаю, ага, вот, так, положили копилочку. А Дхама, Вриндаван, собаки, свиньи, экстаз полный. О, не вмещается в логику. Понимаете, да? Мирская логика нельзя объяснить. Нельзя объяснить человеку, что хорошего в Вриндаване. Попробуйте. Слушайте, у меня опыт был, я очень извиняюсь. Я вам его расскажу. Мы ездили в Вриндаван с Гуру Махараджем и с одним очень важным человеком, которому Гуру Махарадж хотел показать Вриндаван. А Вриндаван в это время перекопали дорогу. Ну, как обычно, индусы, они же, ну, там, ну, главное вот это вот. Там дорога, а они там водопровод фигачат. То есть все перекопано, свалки, все. Я в таком экстазе, Утром выходим на это. Йогу делали, и Гуру Махараджи все время выходил с нами. Раз Гуру Махараджи нет, ладно, типа. Там что-то пранаяма, все дела. Потом раз приходит такой Гуру Махараджи. Я говорю, Гурудев, а что вы были? Он говорит, ну, я посмотрел, там Адна-Махана, мимо Гошалы, там надо помойку обойти, и можно вот так вот пройти. То есть он утром ходил, и он утром ходил на разведку, как идти к Адна-Махану, чтобы не пройти через перекопанную дорогу и помойку. И в этот момент я сначала не понял, а потом какой-то, видимо, Кришна мне дал видение такое трансцендентное. Я увидел Вриндаван не глазами Гуру Махараджа, а просто вот приехавшего человека. Господи, грязно, запахи ужасные на каждом шагу. Люди какие-то толкаются, ходят все в джинсах, что-то жуют. Ужас просто, понимаете, ужас. Но это вот это такое видение, ну, как бы простое. Но у нас раз мы преданные, мы смотрим, о, вот такое вот видение, да? И вот в тот момент, когда мы видим что-то необычное, мы вот это надо понимать, вот это та реальность, которую мы просто не знаем. Это та реальность, к которой человек стремится. Вот, то есть во время проповеди мы должны искать вот эти вот кусочки. И у себя в сердце мы также должны искать эти кусочки, понимаете, да? Потому что это то, что является нашим оружием, то, что у нас не отнимешь. Пусть кто-то придет сюда и расскажет, что Вриндаван — это обычное место. Ну, посмеемся, да? Ну, то есть, но нас нельзя будет свиньями испугать, если у нас есть вот это чувство. Понимаете, это то, что нельзя разрушить. Или кто-то придет и скажет, ну, ваш гуру просто вот, ну, как, ну, кандидат наук, ну, в принципе, понятно, умный человек. И все. Мы скажем, ну, хорошо, очень приятно с вами познакомиться. Идите, пожалуйста, сейчас вот. Туда, там ворота, и вот быстро, пока сейчас вот никто из вайшнавов не проявил к вам сострадания. Потому что в этом теле, пожалуй, вам прогресс уже невозможен. Вот, ну, понимаете, да, о чем я говорю? Значит, еще раз, смотрите, у нас не должно быть ожидания выгоды во время проповеди, и у нас не должно быть ощущения корысти тех, кому мы служим. Сейчас это понятно, да? Сейчас, ну, то есть я хочу, чтобы мы проходили вот это вот, закрепляли, то есть чтобы не было какого-то, знаете, вот просто, что я вам надиктовал что-то. Давайте обсудим вот это, что, какие проявления корысти, например, могут быть при проповеди?
Слава.
Слава, да, это самое, как бы, это самое очевидное. Почему? Представляете, мы берем у Господа его достояние и представляем себя, как это наше. Мы же в момент проповеди, да, вот это дело. То есть, и каким образом мы можем с этим бороться? О чем мы можем думать, на что мы можем медитировать для того, чтобы вот у нас не было вот этой желания братишки? Это очень важно. что мы должны говорить не то, что не постараться минимально говорить своими словами. И в тот момент, когда все слушают нас, но это не только мы должны знать, что мы говорим не только не своими словами, да? Мы должны говорить, что мой духовный учитель так сказал. Это написано в такой-то книге. Понимаете, да? Мы должны авторитет шастры, авторитет гуру поднимать. Тогда мы понимаем, что мы просто передатчики. Все.
Ссылаться,
конечно. Потому что это и нас, как бы, это и нас немножко, ну, как это, наше ложное эго немножко подожмет.
Это не
старшая
преданность, потому что проповедь должна состоять из реализации. Mm-hmm. То есть у нас был опыт, мы прочитали, да, послушали лекцию, mm-hmm. он рассказал об этом. И мы на опыте это применили, получили непосредственно какое-то видение, какую-то ценность. И когда мы говорим, то мы вспоминаем этот опыт, mm-hmm. и тогда это мы видим, что этот опыт произошел благодаря соприкосновению mm-hmm. с лекциями Гуру Махараджа. И тогда это будет уже передача, но это будет передача не просто информации, а живого чего-то.
Mm-hmm. Ну да, да. То есть еще раз, это разговор идет о том, о чем вот мы в самом начале сказали, что если есть вот нечто, что является моим непосредственным опытом, то проповедуя это, мы опираемся вот на этот бесконечный источник энергии. А если же то, что мы проповедуем, является только книжным знанием, то это не является источником энергии, он конечен. В тот момент, когда человек копнул глубже, чем мы изучили шастры, в этот момент у нас там не на что опереться. Понимаете, да? Можно опираться на авторитет гуру, но, вот, но все равно должно быть что-то, что глубже. А, понимаете, да, о чем я говорю? Очень часто вот так вот человек начинает, как бы, вот это. И, кстати, это видно, сколько у нас слоев еще брони, там, сколько у нас, насколько он может идти. Бывало такое, что вы чувствуете, что вы, у вас какой-то вот, ну нет реализации, нет ничего, и вы вроде как ответы у вас есть, но вы сами чувствуете, что вот сейчас вот не дай бог он там начнет эту тему развивать. Было такое, да? Вот. Но еще раз, за нами бесконечный источник этой энергии. Если мы молимся, если мы являемся просто передатчиком, то мы просто говорим, что мы идем до того уровня, где мы знаем, а дальше мы говорим. А вот это очень хороший вопрос. И я обязательно уточню его. Потому что я сам не знаю точного ответа. Я могу сейчас спекуляцию какую-то. Вот мне кажется так, но не уверен. Но это хороший вопрос. И мы благодарим этого человека искренне. Мы говорим, спасибо большое, на самом деле, за то, что вы задали этот вопрос. Потому что я знаю, что ответ есть у моего духовного учителя или у старших вайшнавов, но у меня этого ответа нет. И благодаря вам я его, ну, смогу задать этот вопрос. Это укрепит мою духовную жизнь. Понимаете, да? Как вы думаете, вот если так вы скажете человеку, какая эмоция у человека по отношению к вам будет?
Уважение.
Понимаете, да, что будет уважение? Честность всегда порождает уважение. Окей, у нас что со временем? Время закончилось. Но, сейчас 12:47, то есть, по идее, час закончился. Но мы можем еще немного взять 10 минут. То есть, смотрите еще раз, что мы сейчас разобрали. Мы разобрали, что есть три вида спора. Это когда мы пытаемся уничтожить чужую точку зрения. Второе – это когда мы пытаемся навязать свою. И третье – это когда мы пытаемся вместе найти истину. Три варианта. И это вот, помните, был вопрос относительно того, что если человек... А если человек агрессивно вам что-то говорит? Вчера мы, помните, задавали этот вопрос. Человек агрессивен, но он все время наезжает там. И как ему проповедовать? Помните, да, такой вопрос? Я обычно делаю следующим образом. Если человек, агрессивный, он все время пытается вот в какую-то вот, вступить в какую-то вот драку такую. И я чувствую, что, у него нет никакого желания, на самом деле, услышать что-то. И я ему говорю, просто вот так вот, прямо вот в открытом тексте. Я говорю, знаете, в Ведах описано три вида спора. Вот первый вид спора, это когда, он называется в невежестве, это когда человек пытается разрушить точку зрения другого. Второй вид спора, это когда человек пытается навязать свою точку зрения, ему в принципе все равно, что человек думает, но он пытается навязать. А третий, это когда два человека пытаются выяснить истину. Вот у нас сейчас с вами какой спор будет? Как вы хотите? Понимаете, да?
Да.
Вероятность того, что человек вам скажет первый, да? Нет, он конечно, он либо, как бы, он либо скажет третий, правильно, да? Либо он как-то поймет, что он к третьему не готов, и он сам сольется. Но если он говорит третий, то вы скажете, о, это тогда я очень, ну, как бы, тогда я очень вдохновлен. Единственное, что давайте мы обсудим, что является некой квалификацией для ведения этого третьего спора. А, на мой взгляд, это значит, что мы готовы выслушать друг друга, и в тот момент, когда мы будем меняться этим мнением, мы готовы отказаться от неких предрассудков своих. То есть мы готовы быть чистыми и идти вот в это исследование. Вы готовы к этому? Если да, человек говорит, тогда любой его аргумент, тогда мы приходим к удивительной вещи. Тогда наш спор будет идти на основе чего? Уважение, но предметом спора, то есть механизмом спора что будет? Что будет сотрудничество, да, и что будет мерилом того, надо туда идти или не надо?
Поиск истины.
Поиск истины еще проще есть, проще. Здравый смысл. Мы будем тогда говорить на основе здравого смысла. О, а смотрите, а если на основе здравого смысла вы не сможете проповедовать, то тогда не надо проповедовать. Шрила Прабхупада, между прочим, очень четко говорил, вот это из цитаты из лекции Маднамахана, большинство людей, с которыми нам приходится дискутировать, не принимают веды как авторитет. Прабхупада в таких случаях апеллировал не к ведам, а к здравому смыслу. Например, он просил своих учеников доказать ему, что Бог создал этот материальный мир. Они говорили, что так написано в ведах. Он отвечал, я ничего не знаю о ведах и слышать о них не хочу. Он добивался от учеников ясного, разумного, логичного и, самое главное, не узкоконфессионального объяснения. Поэтому, слушайте внимательно, преданные должны научиться переводить ценности, термины и понятия нашей философии на язык тех людей, с которыми они общаются. Давайте. Что именно? Последнее, да? Преданные должны научиться. Переводить ценности, термины и понятия нашей философии на язык людей, с которыми они общаются. Преданные должны научиться переводить ценности, термины и понятия нашей философии на язык людей, с которыми они общаются. Это тоже, ну, как бы является, да, такой важным столпом нашей проповеди. И еще раз, и вот апелляция к здравому смыслу. Мне кто-то рассказывал историю, я не знаю, где она записана, когда кому-то, по-моему, Бхактивинода такой, я не помню сейчас, может быть, кто-то напомнит из старших преданных, что с кем это происходила история, но когда к нему пришли какие-то пандиты и сказали, ну давай биться сейчас, вот мы там, вот вайшнавы, что-нибудь понимаете, он говорит, о, супер, отлично. Мы будем дискутировать на основе Веданта-сутры. Они так... Ну, говорят, хорошо, Веданта-сутра сложно, мы будем дискутировать на основе Шримад-Бхагавата. Хорошо, Бхагавад-гита. Мы будем дискутировать на основе Бхагавад-гиты. Они совсем сдулись, он говорит, ну хорошо, на основе здравого смысла. Будем дискутировать? Они говорят, нет, и ушли. Вот, ну то есть, они поняли, что ему все равно на основе чего их разбить. Понимаете, да? Вайшнав должен уметь разбить свою, как бы, ну, оппонента. Разбить в каком смысле? Еще раз. Разбить — это не значит уничтожить, унизить. Может быть, разбить — плохое слово. Он готов отстоять правильность нашей седанты на основе чего угодно. В том числе здравого смысла. Понимаете, что это важно, да? Потому что, еще раз, как Шрила Прабхупада здесь, да, здесь вот Мадхамахан напоминает, что Шрила Прабхупада говорит, что не все принимают авторитет вед. И если нашим финальным доказательством будет так сказано в ведах, внимание, это правильный ответ, но он недостаточный, да. Это то же самое, как мы же христиан как бы гнобим за то, что они говорят, что типа там, вот у них ответ на все так хочет Бог. И мы не готовы это принять ответ. Тогда мы должны понять, о, а они не готовы принять, ответ так говорится в ведах. Но уверяю вас, что на основе здравого смысла можно объяснять то, что говорится в ведах, потому что то, что сказано в ведах, это абсолютно, ну, здраво и логично. Классно.
Не все люди готовы вообще к здравому смыслу приходить.
Митинпати рассказывал, в Австралии бодрая бабочка с собачкой на преданных. Брезгливо так, и зачем это все надо? Но Митинпати есть свой убойный аргумент. А вы смерти не боитесь? Он говорит, я никогда не умру своих, ну там, 60 с чем-то, и буду посмотреть дальше.
Мы поговорим немножко о том, кому не надо проповедовать. То есть человек, который никогда не умрет, это он обрел уже все ситхи, все благословения святых. И надо просто надо сказать ему, что джайго. Спасибо вам большое. Вы просто вы удивительный человек. Вы в этом теле, вы прям вы в этом возрасте, да? Надо было вам раньше останавливать старение. Чуть-чуть лучше это в том теле еще. Простите. Но вот сейчас просто не старейте, спасибо большое. Вы будете источником нашего вдохновения. Я надеюсь, что мы лет через 50 с вами встретимся, и вы дадите мне наставление, как тоже. Я когда тоже буду, подойду к вашему возрасту. Ну, слушайте, не надо, ну, перестаньте. Ну, то есть, если человек говорит, что я никогда не умру, то надо, просто надо. На всякий случай, руки в пранаму. На всякий случай. Может, он, правда, никогда не умрет, ну, его нафиг, знаете. Хуже и будет, да, просто надо ему выразить свое, по свое почтение и сказать, ну, это вообще экстаз. Вот. Скажите, а я, честно говоря, побаиваюсь. За вас тоже теперь. Я теперь боюсь, а вдруг вы... Можно сказать, слушайте, я теперь боюсь, а вдруг вы все-таки умрете, и тогда вся моя... Ну, мне так хочется, чтобы вы жили вечно. Вот, на самом деле люди, бывают люди, они просто... помните эту историю? Ну, то есть ни в коем случае не надо ее повторять. Слушайте, давайте я сейчас расскажу, только не думайте, что она связана как-то с предыдущим. Просто, знаете, ум он когда цепляется за что-то, вот. Когда Шрила Прабхупада говорил, что те, кто ведут жизнь собаки, они в следующей жизни родятся как собака. И встал там какой-то такой большой такой мужик, такой грязный такой. Говорит, а что, собака, это нормально. Шрила Прабхупада, помните, да, что говорит? Примите мои благословения. И, по крайней мере, вот хоть у одного человека в следующей жизни нет никаких вопросов, вообще сомнений, все в порядке. Все уже, все закреплено. Вот, поэтому, то есть еще раз, мы, давайте мы еще раз все-таки, мы, то есть мы говорили про три вот этих типа, и я просто рассказал, как один из способов вот выходить с человеком. Если вы увидите, что человек способен разговаривать, то можно вот так его перевести в какое-то русло, в какое-то более. Вот, мы поговорим, может быть, послезавтра тогда о том, кому не надо проповедовать, потому что такие люди тоже есть. Ну, то есть кому надо проповедовать просто там просадом или чем-то еще. Также мы говорили о том, что проповедь – это всегда служение, и проповедь – это деятельность без привязанности к плодам. А вот, кстати, очень интересно, как Гуру Махарадж объясняет, что такое непривязанность к плодам. Скажите мне, пожалуйста, как вы понимаете непривязанность к плодам? Что такое непривязанность к результату? Да, хотим ли мы достичь результата при этом? О, стоп.
Что такое результат?
Итак, результат какой-то деятельности. Что такое непривязанность к результатам деятельности? Хотим ли мы этого результата?
Зависит.
Да. Первое, послушайте, мы хотим такие достичь результата. Потому что если мы знаем такие трансценденты, проповедь такая. Нет, мы хотим достичь результата, но мы не привязаны. Мы не зависим от того, в результате, что получится. То есть мы должны хотеть достичь результата, но мы не зависим от этого результата. Все, что я говорил перед этим про непривязанность, это относится вот именно к этому. Окей? Также мы говорили, цитировали Саду Махараджа, который сказал, что проблема в нашем служении из-за того, что мы либо ожидаем выгоды, либо мы видим корысть тех, кому мы служим. Соответственно, для этого мы также сказали, что можно сделать. Окей.
То есть, если мне наплевать, ну, как в хорошем смысле наплевать на результат, то мне наплевать на жажду результата у слушающего.
Мне слово «наплевать» не нравится, потому что...
Это же уважительно.
Да-да-да. То есть, смотрите, еще раз, мы должны хотеть помочь человеку. При этом мы должны оставить ему свободу воли, оставить Кришне тоже возможность, как бы, как вот как Кришна решит. При этом, еще раз, это значит, что в тот момент, когда у нас не получилось, у нас есть некая цель, у нас может быть цель. Еще раз, смотрите, когда я говорил, что не все должны стать кришнаитами, это значит, что у нас, мы понимаем, что это высшая цель, что то, к чему мы должны вести, это именно вот это. Понимаете, да? Это мы не оставляем, высшую цель мы не оставляем. Но мы говорим, что человек вот сколько пройдет по этой дороге, столько пройдет. Главное, чтобы он прошел. Даже шаг один сделанный лучше, чем теоретическое там, да, теоретическое какое-то мысленное. Шрила Прабхупада, кстати, очень интересно делал. Помните эту историю, когда Шрила Прабхупада прогуливался с учениками в Англии, и кто-то ему сказал, поздоровался с ним, и он как отвечал? Hello, да, он говорил, здравствуйте. И ученики сказали, Прабхупада, ведь если бы человек услышал из ваших уст, услышал Хари Кришна, он бы получил огромное благо. Шрила Прабхупада ответил, да, но он подумал, что это странные люди, оскорбительно подумал бы о вайшнавах. А так он наоборот, он понял, что это джентльмены, у него хорошее отношение к вайшнавам. Он услышит Хари Кришна потом, не проблема. И вот здесь тоже в проповеди, то есть сохранить отношения, то, что мы в самом начале, помните, вы сами сказали о том, что проповедь – это отношения, так или иначе. И вчера после семинара Сангит, моя супруга, она мне сказала, что еще очень важно сказать о том, что на самом деле во время проповеди мы должны помнить, что мы хотим вести человека, мы не должны думать о том, что вот это одноразовая какая-то, вот я вот один раз ему сейчас дам вот с барского плеча там какую-то, нет, проповедуя кому-то, мы должны понимать, что это отношения, которые, это ответственность за человека дальше. Понимаете? Понятно это? Я просто чувствую... Вот, спасибо большое. Я чувствую беспокойство, потому что мы на 15 минут уже задержались. Может быть, мы как-то закончим, потому что нужно раздавать сейчас просад. Ладно, мы тогда просто завтра мы продолжим. Я прошу прощения. Ну, просто как вы скажете, Мы можем, да, еще говорить? Ну, давайте еще тогда... Давайте мы поставим все ограничения еще 10 минут, чтобы ум у всех был спокоен. То есть сейчас 13, в 13.10 мы закончим. Окей? Окей, вопрос. Ага.
Угу.
Ну да.
Не вижу или не должен.
Ну, вы еще раз, вы можете видеть в человеке корысть, но вы воспринимаете это, но это нормально, надо понимать уровень человека. Давайте еще одну вещь тогда запишем. Мы должны понимать реальный уровень того, кому мы проповедуем. Просто если мы видим, что человек не может быть, вот у него настолько ему как бы надо что-то, что о бескорыстии тут речи не идет. Но мы понимаем, что ну, это его уровень. Он, ну, по-другому он не сможет никак. То есть у него, ну, как бы, вот это его реальность, в которой он живет.
То есть, как
собачка. Вот смотрите, вот, Юль, у вас постоянно возникают, ну, какая-то терминология, которая, то есть вы говорите какие-то вещи, по сути, может быть, вот близкие к тому, что я говорю, но сами слова, сама терминология, она мне, ну, не близка и немножко вот, ну, немножко режет слух и задевает. И мне кажется, что даже если вы просто начнете формулировать это другим способом, то вам же будет понятнее то, о чем говорится, понимаете? Потому что если мы дрессировщики, то это значит, собачка – это нечто неразумное, а мы – это тот, кто мало того, что разумнее, так он еще и знает, и он, собственно, манипулирует этой собачкой, то есть он методом, давая ей что-то, он, значит, но... Послушайте, дрессировщик не служит собачке. Это нельзя сказать, что дрессировщик служит собачке. То есть это невозможно так сказать. Поэтому это значит, что эти слова ну, не надо употреблять, просто чтобы даже в уме у нас не возникало этих.
Это полностью противоречит концепции проповеди. Мы слуги.
Ну да.
Да. И они его не возвышаем себя, унижаем.
Да, да.
Это оскорбительно.
Ну да, то есть по сути, еще раз, смотрите, то есть по сути мы можем, где-то мы можем, действительно мы можем давать человеку, он не понимает, мы например, ну больше видим некую целостную, да, что ему сейчас надо дать вот это, потом вот это, но здесь это как ребенок, то есть скорее как ребенок, который сначала ползает, ему нужна одна помощь, да, потом он начинает ходить, ему нужна другая помощь, и здесь мы как бы вот, скорее мы вот в этой роли, да. То есть мы не считаем, что, знаете, что вот без нас этот человек вообще не, там, не всегда ползать будет. А вот мы такие благодетели пришли и сказали ему, там, вот показали, как ходить, и только благодаря нам он начал ходить. Нет. Понимаете, да? То есть вот, ну, скорее, я просто, у вас тонкий, ну, такой очень логичный и ум такой, как скальпель, который вот, ну, очень острый, все в порядке. Просто я хочу попросить вас, ну, быть мягче в собственных же формулировках и, ну, сверять их с, вот, с тем, о чем мы говорим. Вот, если вы сможете задать этот вопрос в других формулировках, тогда потом, то тогда мы на него ответим.
Нас не смущает то, что мы видим человека какой-то корыстный и плохой.
Да.
Религии. То есть он хочет там жену, да? Нас это не смущает. И нет, не ошибарачивает это.
Не, не смущает. Но при этом мы ему рассказываем не как жену найти, а как Бога полюбить. Но при этом, если ему для начала он не готов ничего слушать, кроме как про жену, но мы ему скажем, что да. То есть это четыре, может быть, я скажу об этом потом, но в принципе... В аюрведе это есть, то есть когда сначала первое – это лечится болезнь. То есть если болезнь не вылечена, то ну, второе – это что дается, кто-то знает?
Чтобы не болеть.
А, второе дается, да, дается знание об образе жизни, о том, как не привести к этому, к этой болезни.
Профилактика.
Да? Профилактика, да. Потом там 4 стадии, потом иммунитет идет, то есть когда иммунитет, и потом человеку показывает на самом деле связь, высшее знание, да. Вот. Да-да-да, задача все равно привести к Богу. Но даже в тот момент, когда мы лечим эту рану, мы держим в голове вот эту задачу, что према пумартха махан, то есть высшая цель человеческой жизни является према. Понимаете, да? То есть вот как бы... И вот если у нас вот это настроение есть, то все естественно получается. У нас нет задачи так, вот у нас вот, вот так вот, вот до сюда довести. Нет, мы говорим, вот, вот дорога. Сколько пройдем, столько пройдем. Сейчас просто здесь был вопрос, да?
Просто реальный уровень, ну, просто, а как же понять реальный уровень? Ну, такой есть опыт, что просто нужно выслушать сначала человека. Mm-hmm. Так бывает, просто ты его слушаешь, потому что никто никого не слушает.
Mm-hmm.
И когда начинаешь слушать человека, он начинает рассказывать.
Yeah.
Ну, что у кого болит, тот о том и говорит. И он обычно тебе все выкладывает.
Да, yeah, это очень сложно.
Просто терпение yeah. просто. И ты уже...
Обладая божественным знанием, очень сложно слушать этих людей. То есть, как бы, ты же понимаешь, что они в любом случае ничего умного не скажут. И весь их богатый жизненный опыт по сравнению с твоим, как бы, своими бхакти-шастрами ничего не значит. Вот. Но иногда стоит человека послушать. Потому что на самом деле в тот момент, когда вы проповедуете человеку и просто его грузите и не слушаете, то он не может, у вас не может отношения не собой возникнуть.
Такой еще момент интересный, очень здорово проповедь помогает, когда человек тебе. После там, дня или нескольких часов общения начинает очень тебе доверять.
Mm-hmm.
То есть там по системе ценностей возникло.
Ну да.
Еще что-то. Mm-hmm. Здорово помогает.
Ну вот мы фактически сказали об этом, когда мы говорили, что мы должны, все должно быть понятным, что мы должны переводить вот термины и понятия на язык того человека, с которым мы общаемся. На самом деле это психология. В психологии, знаете, как начинается первая стадия психологического консультирования? Как называется, кто-то помнит? Нет? А? Да-да-да, называется присоединение, эмпатия. То есть, что происходит? Смотрите, фактически, первое, это очень интересная на самом деле вещь, психология на самом деле очень хорошая наука, потому что она дает какие-то понимания. Смотрите, психология дает очень важный принцип, который точно надо в проповеди всем знать. Мы можем конфронтировать, то есть идти вглубь какой-то, да, где-то спорить, ровно настолько, насколько мы дали поддержку человеку. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Мы можем противоречить человеку или идти поперек его ценностей только в том случае, если мы ровно настолько же его поддержали. Вспомните, как гончар делает вазу. Он использует две руки. Одной рукой, правой, да, он лепит. Он воздействует на... крутящийся этот горшок. И он делает форму. Что он делает левой рукой?
Поддерживает.
Поддерживает. Уберите левую руку. Понятно, да, что это? Невозможно. Поэтому, если вы только давите на человека, не давая ему поддержки, то вы его сломаете. Но, поддерживая его, в том числе поддержка, что означает, обращаться к его опыту, выслушивать, пытаться понять его реальные необходимости, его уровень, в этот момент вы можете понять, куда именно, где именно нужно нажать для того, чтобы это ему было максимально полезно. Понятно это? Здесь вот был у вас вопрос.
Просто правильно ли я вас поняла, что проповедь настроится на том, что с человеком выстраиваются определенные отношения, и, соответственно, вывод таков, что не может быть проповеди большим массам людей. То есть уровень, ну, то есть твой уровень настолько, ну я по крайней мере о себе говорю, то, что это очень ограниченный круг людей. То есть это очень, то есть это единицы, это не то, что там 10 людей.
Нет, нет, не совсем. Это... Смотрите, я сейчас объясню. Конечно же, глубина проповеди, она отличается тем, что когда вы, ну, с одним человеком, то вам проще это делать. Но я приведу пример, когда, по-моему, я первый раз увидел Шиварданат Махараджа, это была огромная лекция в Пандале. Пандал был забит людьми до отказа абсолютно, полностью. И так получилось, у меня видно служение было, и я просто вот сзади зашел и встал там в уголок где-то. И он сказал: от всего сердца я благодарю вас за то, что вы пришли сюда. И в этот момент я почувствовал, что он говорил со мной из моего сердца, что он мне лично благодарен. У меня было огромное чувство того, что сейчас он обратился ко мне. Вот он это мне сказал, не кому-то еще. Он сейчас меня лично поблагодарил за то, что я пришел сюда. У вас было такое, когда вы слушаете Гуру Махараджа, и когда вы знаете, что он говорит для вас персонально? Понимаете? Это личностные отношения.
Да, но это очень высокий уровень людей. То есть я сейчас...
Правильно. Это значит, что если мы хотим, да, что если мы хотим проповедовать для тысячной аудитории, мы должны пытаться проповедовать не для серой массы, сидящей в зале, а мы должны проповедовать, мы должны встречаться глазами, мы должны пытаться понять запросы каждого из этих людей. Чем больше, как бы, людей, тем сложнее. Факт. Понимаете, да? То есть... Очень хорошо действует, то есть вот то, что это, ну вот если вы проповедуете, ну вот как сейчас, например, группа, да, очень важно, видите, я все время спрашиваю, как у вас, что вот здесь вот мне показалось, что пробую, что у него, ну какое-то настороженное, так, надо, чувствую, что вот здесь вот может быть что-то не то, может быть нужно что-то еще прояснить, может быть то, что я сказал, не согласуется с опытом, да, понимаете, то есть это же, ну то есть, ну мне, по крайней мере, кажется, что сейчас у нас не безличное какое-то общение. То есть, да, я, по крайней мере, пытаюсь вот смотреть, я понимаю, что кому что интересно, кто как реагирует, кто что говорит, отталкиваться от вашего опыта также. Это личностное общение. Ну, по крайней мере, насколько я пытаюсь это сделать. Вот. Поэтому, да, конечно, чем... Поэтому на большой аудитории должны серьезные люди проповедовать, а мы как бы вот, ну, какие-то небольшие группы. Сколько мы можем выстроить личностных отношений, столько и проповедуем. Спасибо большое. Наше время точно закончилось. Хари Кришна.
Шрила Прабхупада ки. Шрила Гурудева ки.